Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В одном евангельском эпизоде Господь говорит Нафанаилу, который становится одним из апостолов, потому что его позвали другие его соплеменники, которые уже увидели, ощутили во Христе истину, что вот истинный израильтянин, говорит Господь, в котором нет лукавства. Конечно, у Нафанаила в ответ возникает вопрос, откуда ты меня знаешь? Чтобы знать, что в человеке нет лукавства, надо быть с ним хорошо знакомым. Это можно только опытно проверить, как говорится, по жизни. Там пуд, не пуд соли вместе съесть, но поскольку все мы люди грешные, то обольщаться относительно других людей не стоит, потому что другой человек вполне может согрешать и против нас. Мало того, относительно самих себя не стоит обольщаться, потому что если мы трезво на себя посмотрим, мы увидим, что в нашей биографии, как говорится, вполне могут найтись эпизоды, поступки наши, мотивы тех или иных поступков. А иногда, если даже и не поступки, то, по крайней мере, мысли, желания, за которые нам вполне может быть стыдно и пред Богом, и пред другими людьми. Увы, не надейтесь на князя, на сыны человеческие. На себя человек самого не может вполне надеяться. Наша надежда, упование на Бога, на Христа Спасителя, на Бога во Христе и на помощь Божию во Христе. Потому что если надеяться на себя, на свои силы, на свои таланты, на свои способности, на свои умения, то такое самонадеяние очень даже может подвести. Но тем не менее Господь указывает, что и в самом человеке может быть нечто, что делает его способным к восприятию благодати Божией, к восприятию веры. Почему некоторые пошли за Христом и стали его учениками, а некоторые кругами ходили, искали чудес и даже получали искомое и исцеление, и были свидетелями и тех великих чудес, которые Христос творил и во время евангельской истории, и насыщались этими чудесами, но учениками Христа Спасителя не стали, не пошли за Ним на самом деле. Во многом это именно благодаря состоянию совести самого человека, сердечному устроению, которое совсем не обязательно может быть вполне совершенным. Но вот чуждость лукавства, некое стремление к истине, стремление к сердечной чистоте делает человека способным к восприятию благодати Божией. И Господь указывает тому же Нафанаилу, что он его знает на самом деле, он-то сердцеведец, конечно же, указывает, что когда ты был под смоковницей, я видел тебя. А что такое под смоковницей? Нафанаил, когда об этом услышал, он восклицает, исповедуя Господа, что ты истинно Бог, истинно Царь Израилев. Видимо, одному Богу было только известно, и Нафанаилу, что такое на самом деле для Нафанаила было быть под смоковницей. Испытывал ли он какие-то откровения, озарения, молясь негде под смоковницей в какой-то определенный момент времени, о чем мог знать только он и Бог. Раз это известно Христу, значит, и он Бог, имеет божественное ведение. Или, как говорит один из толкователей, быть под смоковницей означало быть истинно под сенью закона, истинно быть в единобожии, пусть еще ветхозаветным, но истинно следовать ему. Не быть лукавым, как фарисеи многие книжники, которые извратили закон, а действительно искать духа закона, быть честным пред Богом и другими людьми в исполнении закона. И это делает апостола, в данном случае Нафанаила, способному к восприятию истины всем сердцем. То, что многие соплеменники Христа, многие представители элиты израильской были как раз-таки исполнены лукавства, об этом неоднократно в Евангелии указывается. Даже вот, к примеру, в эпизоде в одном, в другом евангельском, когда законники-фарисеи искушают Христа, задавая ему разные каверзные вопросы, пытаясь уловить его в непослушании кесарю или же в непоследовательности в исполнении закона Моисеева, говорит евангелист, что они лукавы были, они это делали по лукавству. Они делали это не из жажды следования правды Божией и следования духа закона, а делали по собственной гордыне, по собственной греховности, по следованию собственным страстям. Христос их обличал в этом одним своим явлением. Им надо было уловить Христа, оправдать себя, избавиться от Него. И так они один из вопросов задают, как им кажется, каверзных. Вот ты, дескать, истинному пути учишь, учителю. Так вот скажи, подавать подать кесарю – это следует делать или нет? Это, как говорится, по закону или нет? Как нам быть? А Господь, разумея их лукавство, говорит, покажите мне монету. О чем речь? Чье изображение на монете? Ну, на римских монетах, с помощью которых и налоги собирались в границах Римской империи, и за этим император, имперская власть следили. Даже та знаменитая перепись, которая совпала с Рождеством Христовым, она для чего была нужна? Просто для праздного любопытства, сколько там подданных в границах империи? Да нет. Надо было упорядочить сбор налогов, надо было знать, сколько подушного, так сказать, налога должно собираться со всей империи, со всех, кто ее населяет. Для этого надо было знать, сколько всего населения, чтобы понять, должное количество налога собирается или нет. Потому и перепись устраивали римские власти. И на каждой монете было изображение, как правило, римского императора. Ну вот и Господь и говорит, что изображение-то? Ну, кесаря, понятное дело. Ну вот отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божие. Здесь, как историки говорят, еще такая тонкость была, что налоги-то в пользу римского императора собирались, конечно же, монетами по происхождению языческими, а вот внутри храма монета внешняя с изображением римских императоров менялась на монету внутрихрамовую специальную валюту, где этого изображения не было, потому что считалось, что ну, нельзя жертвы, жертвенных животных приобретать для вот этих нужд храмовых на монету, где есть изображения языческие. Это запрещено делать изображения, тем более идолов. А император тоже своего рода идол был. Поэтому менялась внутри храма монета на языческое, на ту, с помощью которой было позволительно жертвовать на храм и приобретать жертвенных животных. То есть даже формально здесь Господь указывает на то, что нет проблемы внутри Израиля. Платить кесарю налоги, ну а что ж такого, раз так установлено в том обществе, государстве, в котором живем. А раз приносите жертву внутри храма, совершаете внутрихрамовое богослужение, ну у вас же есть отдельная монета, в чем проблемы? Это монета кесарю, а это жертвы Богу. Статус-кво в любом случае соблюден. То есть тут излукавились уже сами фарисеи, как говорится, до нельзя, потому что даже формально-то все равно все соблюдено было. Так уж Израиль изощрялся. Но Господь-то здесь, конечно, и о большем говорит, что как бы Израиль или кто не пыжился, если так можно выразиться, в своем стремлении, как кажется, всю жизнь устроить по закону, а все равно Царство Христово, Царство Небесное не от мира сего. Это не значит, что если ты живешь в этом мире, надо следовать грехам и жить, как все живут, плыть по течению греховному. Нет, грех должен быть отсекаем. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Если рука тебя соблазняет, отсеки ее. Лучше без глаза, без руки войти в Царство Небесное, чем быть вверженным таким внешне целым в гиену огненную. То есть по отношению к собственному смысле греху и страстям Господь непримирим. Ради спасения нужно отсекать это все. Но земная история, она до второго пришествия Христова развивается пока еще в падшем состоянии земном. После того, как Адам и Ева отпали от Бога, земная история, она связана с царством Кесаря, с земными царствами, государствами, с империями, с монархиями, которых сейчас почти уже нет, с демократиями, которые вроде есть, но непонятно, что это такое до конца. И от этого никуда не денешься. С этим верующему человеку приходится смиряться, и к этому и церковь всегда приходится примиряться. Иногда вопли раздаются критиков наших. Вот там церковь срастается с государством, вот там вот эти-то деятели со свечками в храме стоят там. Ну и что? Ну, стоят со свечками, велика беда. Некоторые даже и причащаются. Вот, дай Бог, чтобы не в осуждение. А что такого страшного-то? Вот, срастается там церковь, не срастается? Да нет, никогда она на самом деле вполне не срасталась с государством. Государство, церковь порой пыталась подчинить, покорить, гнать, и это в истории России мы видим, в особенности синодальный так называемый период этим богат с 18 века, когда, собственно говоря, не дали избрать патриарха в очередной раз, создали там синодальную систему, оберпрокуроров и так далее. Но церковь-то здесь чем виновата? И церковь, она никогда не отрицала значимость земной власти, ее необходимость, без которой будет хаос, без которой настанет конец света, как конец земной цивилизации, гораздо быстрее, чем на это сам человек рассчитывает. Но, с другой стороны, церковь, она никогда и не обожествляла земную власть и не обольщалась относительно нее. Апостолы, они не гнушались проповедовать, обращаясь к властителям. Но, естественно, во времена самих апостолов, учеников Христовых, еще не возникало вопроса, можно сказать, освящения в полном смысле власти, потому что тогда власть была языческой, языческой парадигме идейной следовала. Эта проблема возникает, необходимость сотрудничества с властью только с IV века, когда сама власть разворачивается не просто к церкви, а устроение общественной жизни пытается развернуть в отношении исследования библейской идеологии, библейской картины мира. Здесь, да, возникают в каком-то смысле некоторые проблемы, потому что власть порой злоупотребляет своими властными полномочиями и пытается найти у церкви поддержку даже в этих злоупотреблениях. И здесь, конечно, бывали и разные случаи, и по-разному вели себя иерархи церкви, но мы видим, что в любом веке можно найти тех, кто истинно следует правде Божией. Один из характернейших примеров – святой, которого мы поминаем в каждый день фактически за божественной литургией. Это святитель Иоанн Златоуст, тот, кто божественную литургию составил из имеющихся чинопоследований, которую мы и служим каждый день почти, за исключением некоторых дней Великого Поста. Можно сказать, что святитель Иоанн Златоуст – это именно как один из апостолов, живых, непосредственных, бескомпромиссных, прямых своего времени. Потому что когда он был уже после не одного года далеко священнического служения в Антиохии, его родной, поставлен волею имперской на кафедру в Константинополе, он продолжил себя вести так, как он понимал правду Божию. Он не оказался ни царедворцем, ни дипломатом, в отличие там, от своих предшественников некоторых, а бескомпромиссно пытался следовать правде Божией и в отношении к окружающему его священству, и к окружающему его двору, и даже в отношении к самому императору и самой императрице. Не боялся даже их обличать. За что страдал, в конце концов, угодил в ссылку, И несмотря на то, что народ его почитал и добивался его возвращения, поскольку в ссылке его изрядно мытарили, там с одного на другое место перевели, и был он уже болен. В общем, он скончался вследствие вот этих гонений. Вот это вот пример живого бескомпромиссного служения, когда, конечно же, он старался отдавать тоже кесарю кесарево, но Божие Богу для него было дороже. И на самом деле церковь, она все равно при всех разных обстоятельствах, эпизодах, искажениях, имеющих место быть и в христианской истории, все равно остается тем богочеловеческим организмом, который не только следует в Царство Божие, наследует Царство Божие, обретает его, но и тем организмом, тем свидетельством, который и Богу Богова в жизни и общей, и внешней отдает, и кесарю только кесарево. Иначе церковь перестала быть церковью. Но главная проблема, задача-то не в этом, а в том, чтобы мы сами учились в отношениях прежде всего между собой быть христианами. И вот очень характерные и важные слова говорит апостол Павел в послании втором к Фессалоникийцам. Говорит следующее. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас, не потому что мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Здесь апостол говорит, что когда они, апостолы, приходили проповедовать в тельные общины, когда они свидетельствовали о воскресении Христовом, утверждали эти общины, то они давали пример бескорыстия, давали пример того, что и сами способны себе заработать на жизнь, трудиться, чтобы не в чем их было упрекнуть. И далее апостол говорит, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господа нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова вашего, в всем послании, того и имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Вот очень важное указание апостолов, потому что и церковное собрание наше внутри, оно не является автоматически совершенным. Если кто принимает крещение или обращается ко Христу уже в зрелом возрасте, начинает порог храма переступать, смотрит по сторонам и надеется, что увидит одних ангелов или только святых, он заблуждается, потому что и сам еще не свят. И вокруг собраны такие же люди, которые находятся в состоянии борьбы с собственными грехами и страстями. Причем и большинство священства тоже не все преподобные Серафимы и преподобные Сергии. Священник тоже находится в борьбе с собственными страстями. Причем, если тот, кто только переступает порог храма, он еще не бросается в глаза, если, конечно, не ведет себя буйно, то священник, он не может укрыться, он тот, кто является собой город наверху горы. Поэтому в том же священнике обычно все видно бывает, никуда не денешься. Хиротония там не делает человека автоматически святым и бесстрастным. Но священник является каждой функцией личностной в церкви, которая должна служить всем нам, всем входящим в храм, спасению, обретению Царства Небесного, приближению ко Христу, нахождению пути во Христе. И если говорить о священстве, то мы должны молиться о своих священниках, чтобы это и совершалось. Некоторые ищут, почитав множество литературы, там, святых старцев, так сказать, обязательно прозорливых, которых раз-два и обчелся в наше время. Не на каждого найдешь по святому старцу. Но Господь, если мы будем чужды лукавства, вот, и не будем искать только своего и что-то мудрить, хитрить, Он и через любого священника может открывать волю свою. И через обычного приходского священника может устраивать нам спасение. Не в самом священнике, а в причащении тела и крови Христовых в обретении, в желании обретения Царства Небесного. Просто для этого мы сами должны учиться быть чуждыми лукавства. Как сказано у святителя же Иоанна Златоуста, что слушайся заповедей Божьих, заповедей евангельских, и тогда Бог услышит тебя в твоих молитвах. То есть, если мы будем искать истинно последование Христу, истинно доброделание, то тогда Господь услышит все наши прошения. И здесь апостол вот говорит о том, что мы должны даже к тем, кто, кажется, нам внутри церкви ведет себя недолжным образом, относиться все равно с любовью не как к врагу, а как к брату во Христе. Да, удаляйтесь, чуждайтесь поступков тех, кто ведет себя, казалось бы, недолжно. Но не стремитесь увидеть в этих людях ближних, врагов. Старайтесь за них молиться, старайтесь вразумить их, все равно относиться к ним с любовью. Потому что мы порой смотрим даже на ближних друг на друга с неким подозрением, с неким лицеприятием. А мы не знаем, что в человеке. Мы не знаем, каковы его обстоятельства, каково его детство было, какие его, как говорится, грехи и каковы его добрые дела, каково состояние его психофизическое, а что его угнетает, а в чем его немощь. Мы этого всего не прозреваем. И не знаем, что с этим человеком будет через год, другой, 10 лет, 20 лет. Может, он через 20 лет, несмотря на то, что сейчас себя таким образом ведет, будет святым. Или угодит Богу гораздо больше нас, а мы его осуждаем. То есть истинная любовь Божия, чуждое лукавство, она видит человека спасенным другого. А если мы осуждаем другого человека, значит, мы видим его осужденным? Нет. Мы должны учиться в каждом человеке видеть того, кто должен быть спасен, потому что за каждого человека и за нас, за каждого из нас Господь пострадал на Голгофе. Но вполне это осознать, чтобы вооружиться не осуждением, а любовью. Возможно, когда мы будем чужды лукавства, когда будем стараться от него избавиться с Божьей же помощью. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.